В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Цхинвали, Сухуми, Тбилиси. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: США, Франция и Германия согласовали поставки Киеву боевых машин для обеспечения ВСУ наступательными возможностями. Главным событием прошлого года в Абхазии были выборы в парламент самопровозглашенной республики, мнение гостя недели молодого политика Адгура Лагвилава. Почему росла грузинская экономика в 2022 году? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Полудня по московскому времени 6 января российские войска в Украине должны соблюдать режим прекращения огня. Об этом накануне распорядился президент России Владимир Путин. Он обосновал свое решение просьбой патриарха Кирилла о так называемом рождественском перемирии. Прекращение огня должно действовать до 12 ночи 7 января, то есть в общей сложности 36 часов. Украина отвергла предложение Владимира Путина. Министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба написал в Твиттере, что предложение Кремля, цитата, «не может и не должно быть воспринято всерьез». Другие представители Украины обвинили Россию в провокации и стремлении воспользоваться паузой для улучшения положения ее войск. Владимир Зеленский заявил в видеообращении, что Путин планирует использовать двухдневное перемирие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение украинской армии в Донбассе.
Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Ну, только очередное увеличение счета потерь.
Война закончится, когда российские солдаты уйдут с украинской земли, отметил Зеленский.
Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. Даже когда ваши ракеты и дроны не бьют по нашим городам, террор на оккупированных территориях продолжается. Никаких передышек вы украинцам не даете. Людей пытают, бьют током. Насилуют. Это продолжается каждый день, пока ваши солдаты на нашей земле. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним.
Представители так называемой ДНР заявили, что украинские военные якобы обстреляли Донецк ровно в полдень 6 января. Ранее назначенный Россией глава ДНР Денис Пушилин отметил, что прекращение огня не означает перемирие, и российские военные в Донецкой области будут отвечать на украинские обстрелы. Но заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сравнил украинцев со свиньями, а страны Запада со свинопасами. Напомним, российские войска сегодня утром ударили по пожарной части в Херсоне. Представители стран Запада выразили недоумение в связи с предложением Владимира Путина. Президент США Джо Байден предположил, что российскому президенту нужна передышка. По его словам, Путин был готов бомбить больницы, детские сады и церкви в отмечаемые христианами западного обряда Рождество 25 декабря и в новогодние праздники. По словам главы МИД Германии Анналены Бербок, Путин, очевидно, намерен продолжить войну после короткого перерыва. Если бы Путин хотел мира, он вернул бы своих солдат домой, война бы закончилась. Глава Евросовета Шарль Мишель назвал объявленное прекращение огня таким же цинизмом, как и проведенные российскими властями на оккупированных территориях Украины референдумы. Германия неожиданно для многих приняла решение о поставках в Украину гусеничных боевых машин пехоты типа «Мардер». Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент США Джо Байден заявили об этом накануне вечером после телефонного разговора. Одновременно с этим Вашингтон передаст Киеву американские БМП модели «Брэдли». Это говорит о резкой смене курса западных партнеров в вопросе предоставления тяжелых вооружений Киеву, считают наблюдатели. Перемена политического курса партнеров по НАТО наметилась уже в среду после того, как президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Владимиру Зеленскому предоставить бронированные разведывательные машины. Германия и США поставят Украине также по одному зенитно-ракетному комплексу «Патриот». Сколько боевых машин пехоты, когда поступит в Украину, пока не сообщается.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Киеве в ближайшую ночь будет до минус 11 градусов. Энергетики предупреждают, что возможны отключения. В городской администрации говорят, что начался рост потребления электроэнергии. Если действующие в Киеве лимиты будут превышены, то энергетики будут вынуждены применить режим аварийных отключений. Власти города просят население тратить как можно меньше электроэнергии. В Киеве, написал в своем телеграм-канале мэр города Виталий Кличко, уже развернуто 530 пунктов обогрева. Там можно будет зарядить бытовую технику и выпить чай. Еще 100 таких пунктов самостоятельно оборудуют городские предприниматели. Представитель Православной Церкви Украины Епифаний 7 января впервые проведет рождественскую службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. О заключении соответствующего соглашения сообщил национальный заповедник в своем фейсбуке. Напомним, 5 января Успенский собор и трапезную церковь Киево-Печерской лавры, арендовавший Украинской православной церкви МП, вернули государству. Еще за день до этого пресс-служба Православной церкви Украины сообщила, что митрополит Епифаний проведет таки рождественскую службу в Успенском соборе, а церковь получила разрешение на это. Многие наблюдатели, между тем, опасаются, что монахи Киево-Печерской лавры могут попытаться противостоять рождественской службе Православной церкви Украины в Успенском соборе лавры. Ранее в Украинской православной церкви Московского патриархата 5 января заявляли, что у представителя Православной Церкви Украины Епифания нет разрешения на анонсированное ранее богослужение в лавре и назвали происходящее попыткой силового захвата Успенского собора. Основатель ЧВК «Вагнера», близкий к Владимиру Путину, бизнесмен Евгений Пригожин, может быть заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в Донецкой области Украины. Именно этим объясняется активное участие наемников ЧВК «Вагнер» в штурме города Бахмут. Такого мнения придерживаются в администрации Соединенных Штатов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного по имени представителя Белого дома.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Украина получит бронетехнику. США, Франция и Германия согласовали поставки Киеву боевых машин для обеспечения ВСУ наступательными возможностями, что привело Запад, в начале войны явно не желавший вступать в конфронтацию с Россией, к столь активному участию в обороне Украины. Об этом материал Владимира Унанянца.
Объявленное Владимиром Путиным рождественское перемирие не приведет к миру. Западные союзники Украины скептически отнеслись к прекращению огня со стороны российской армии на время празднования православного Рождества. Как отметил глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли, 36-часовая пауза в российских атаках ничего не даст для продвижения к миру. По его словам, Россия должна окончательно вывести свои войска, отдать контроль над незаконно захваченной украинской территорией и положить конец варварским ударам по мирным жителям. Не доверяет мирным инициативам Кремля и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Есть агрессор, это Кремль. Есть жертва, народ Украины. Вывод российских войск – единственное серьезное решение, которое приведет к миру и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня – такие же фальшь и лицемерие, как череда абсурдных, незаконных аннексий и сопровождавшие их референдумы.
Написал политик в Твиттере. Ранее похожие заявления сделали глава МИД Германии Аннелена Бербок, президент США Джо Байден и официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. В самом Киеве назвали предложение Кремля циничной попыткой выиграть время.
Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой. А чтобы закончить войну быстрее, нужно совсем другое. Нужно, чтобы граждане России нашли в себе смелость хотя бы на 36 часов, хотя бы во время Рождества, освободиться от своего позорного страха перед одним человеком в Кремле. Ваш страх перед ним уничтожает вашу страну, которая тоже уже глубоко, но не в бункере. Закончить войну – это закончить агрессию вашего государства. И война закончится тогда, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть собирают унитазы, они им в пути понадобятся, и возвращаются к себе за нашу границу от 1991 года.
заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Киеве настаивают, Украина вступает в решающую фазу войны. Ее единственная цель – победа. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба отметил, что в этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022-м. Речь идет о колесных танках и бронемашинах, обещанных Францией и БМП «Брэдли» и «Мардер» от США и Германии. Берлин также передаст ВСУ еще одну батарею зенитных комплексов «Патриот». Об этом договорились президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе состоявшегося 5 января телефонного разговора. Представитель Пентагона Патрик Райдер в связи с этим дал понять, что США отменили негласный запрет на поставки Киеву наступательных вооружений.
С точки зрения того, что привносит Брэдли, очевидно, что это бронетехника, которая может транспортировать пехоту в бой для поддержки как наступательных, так и оборонительных операций, обеспечивая уровень огневой мощи и брони, которые дадут преимущество на поле боя, поскольку Украина продолжает защищать свою родину. Когда мы видим нынешние позиционные бои вдоль линии фронта, мы понимаем, что это обеспечит возможность украинцам перейти в наступление.
В новом пакете военной помощи, о котором объявили США, будет около 50 боевых машин пехоты «Брэдли», а общая стоимость пакета составит приблизительно 2,8 миллиарда долларов. В целом, за 10 месяцев войны отношение Запада к конфликту и своей роли в российско-украинском противостоянии существенно изменилось. В первые дни войны США и в особенности Европа старались не предпринимать сколько-нибудь решительных шагов для изменения баланса сил в пользу Украины. Причем не только на поле боя, но и на дипломатической арене. Отчаянный призыв Киева немедленно принять Украину в Европейский Союз наткнулся на столь же отчаянное нежелание Объединенной Европы рисковать столкновением с Россией.
Сегодня этот вопрос не стоит на повестке дня. Поверьте, нужно заняться более практическими вещами. Членство – это то, что требует времени. В любом случае займет много лет. Мы же должны дать ответ на ближайшие часы, а не на ближайшие годы. Ближайшие часы.
Говорил в начале марта прошлого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. На то, что время действительно идет на часы, а не на годы, тогда открыто намекал и российский президент Владимир Путин на фоне явно идущего вразрез планом Кремля медленного продвижения российской армии бросил на стол свой главный козырь, который должен был заставить Запад отказаться от поддержки Украины. Тогда ядерные угрозы еще воспринимались большинством западных политиков всерьез.
Уважаемые коллеги, вы видите, что западные страны предпринимают не только недружественные действия в отношении нашей страны в экономической сфере, я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают, но высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны. Поэтому приказываю министру обороны и начальнику генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства.
Более того, Москва заявила о якобы готовившейся со стороны Запада и Украины биологической атаке на территории России. Об этом, как утверждала российская сторона, свидетельствовали данные, полученные в результате захвата российскими войсками биологических лабораторий, находящихся в непосредственной близости к российской границе. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что у Москвы имеются неопровержимые факты разработки военно-биологических программ.
Мы подтверждаем те вскрывшиеся в ходе проведение специальной военной операции на Украине факты, которые свидетельствуют об экстренной зачистке киевским режимом следов военно-биологических программ, они реализовывались Киевом при финансировании Соединенных Штатов Америки. Ни о каком мирном использовании, научных целях во благо мира, развития, конечно, речи не идет. Дело в том, что они финансировались по линии Министерства обороны Соединенных Штатов Америки. Мы исходим из того, что в ближайшее время Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, администрация президента США обязаны ознакомить международное сообщество и сделать это официально, а не через их говорящие головы, с теми программами, которые осуществлялись на Украине.
Но Вашингтон, вопреки задумкам Кремля, не испугался и не отступил, фактически открыв против России второй фронт. США и Великобритания объявили о запрете на импорт углеводородов. Указ президента Соединенных Штатов Джо Байдена о введении энергетического эмбарго, запрещающего импорт в США нефти, сжиженного природного газа и угля из России, включал и запрет на любые инвестиции США и граждан в российский энергетический сектор.
Этот кризис является суровым напоминанием о том, что для защиты нашей экономики в долгосрочной перспективе нам необходимо стать энергетически независимыми. У меня было много разговоров за последние 3 месяца с нашими европейскими друзьями о том, как они должны отвыкать от российской нефти. Это просто недопустимо. Это должно мотивировать нас ускорить переход на чистую энергию. Это точка зрения, которую разделяют наши европейские союзники, и будущее, в котором вместе мы сможем добиться большей независимости.
К слову, Евросоюз может организовать нечто подобное лишь к декабрю 2022 года. Но если по экономическим санкциям Европа и США смогли прийти к консенсусу, и к началу 2023 года ЕС, несмотря на внутренние противоречия, все же сумел последовательно согласовать и ввести 9 пакетов серьезных ограничений в отношении российской экономики, то с военной помощью Украине в начале войны дело обстояло откровенно неважно. Столкновение России и Североатлантического альянса для многих западных политиков было воплощением самых страшных кошмаров – и сопротивление хоть какому-то участию альянса на стороне Украины было довольно активным. Дошло до того, что президент Зеленский публично усомнился в способности НАТО сдержать Россию, когда она придет на земли альянса. А в том, что Владимир Путин не остановится на Украине, Зеленский не сомневался.
Так, мы не в альянсе. И я не высуваю эти претензии.
Да, мы не в альянсе, и я не предъявляю этих претензий. Но украинцы никогда не думали, что альянс и государство альянса – это разное. Что в вопросах жизни и смерти вы порознь можете быть силой, а вот вместе – нет. Что и НАТО может бояться действий России. Я уверен, вы понимаете, что Россия не думает останавливаться на Украине. Не думает и не будет. Она хочет пойти дальше, против восточных членов НАТО, государств Балтии и Польши. Это точно. Перестанет ли НАТО тогда думать об этом? Переживать? Как отреагирует Россия? Кто может быть уверен в этом? И есть ли у вас уверенность в том, что 5-я статья способна сработать?
И чи є у вас впевненість в том, что 5-я статя здатна спрацювати?
В итоге уверенность появилась. То, что ВСУ сумели остановить продвижение российских войск, отстоять Киев и даже вынудить армию вторжения отойти с части территории, заставило Запад поверить в возможную победу Украины на поле боя. А после того, как вскрылись военные преступления в Буче, политики не могли не принять во внимание мнение своих избирателей, ужаснувшихся трагедией в Буче. В итоге президент США Джо Байден аккурат ко Дню Победы, который Москва была вынуждена отмечать без ожидаемых побед в Украине, подписал закон на ленд-лизе. Второй раз в истории. Первый был в далеком 1941 году и должен был помочь СССР в борьбе с нацистами. Теперь он должен работать против наследницы Советского Союза.
I'm signing a bill that provides another important tool in our efforts to support
Я подписываю законопроект, который предоставляет еще один важный инструмент в наших усилиях по поддержке правительства Украины и украинского народа в их борьбе за защиту своей страны и своей демократии от жестокой войны Путина. Каждый день украинцы расплачиваются своими жизнями, и цена борьбы не дешевая, но уступка агрессии еще дороже.
Заявил Джо Байден. А Германия, которую ранее многие упрекали за пророссийскую политику внутри ЕС, полностью изменила свое отношение к Кремлю, объявив курс на полный отказ от российских энергоносителей. Свои слова канцлер Олаф Шольц подтвердил запретом на ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».
Es muss unser Ziel bleiben, dass Russland diesen Krieg nicht gewinnt. Das ist das.
Наша цель – сделать так, чтобы Россия не выиграла эту войну. Именно это стоит за тем, что мы предпринимаем. Речь идет о санкционных пакетах, которые мы согласовываем глобально и во всем мире. И, конечно, это также включает в себя снижение зависимости, в которой мы сегодня находимся. В первую очередь, нашей зависимости от импорта российских энергоресурсов.
Natürlich auch die Reduktion der Abhängigkeit vom Import russischer Energie.
Владимир Путин в ответ на решение Запада целиком встать на сторону Украины объявил Европе энергетическую войну.
Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут, ничего не будем поставлять. Мы будем полностью выполнять наши контрактные обязательства. Но если кто-то попытается нам что-то навязать, то хочу отметить, те, кто нам что-то навязывают, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются. Но в экономике это везде так, в том числе и во внутренней экономике. А если вернуться вот к тем, о ком вы говорили, поставлять ничего не будем, как я сказал, вне рамок контракта. Угу. Ничего навязанного делать не будем. И нам останется только одно, как в известной русской сказке, приговаривать: мерзни, волчий хвост.
А Европа и США в лице НАТО объявили Россию главной стратегической угрозой, изменив таким образом доктрину альянса. Более того, российская агрессия против Украины изменила внешнюю политику Швеции и Финляндии, которые до этого предпочитали сохранять нейтралитет. В итоге, как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, Москва получит 1200 километров непосредственной границы с Североатлантическим альянсом.
Мы согласились провести крупнейшую реструктуризацию нашей коллективной обороны со времен Холодной войны, и США, безусловно, примут в этом участие. После этого мы пригласим в НАТО Швецию и Финляндию, что продемонстрирует, что двери альянса открыты. Это покажет, что президенту Путину не удалось закрыть двери НАТО. Он получает обратное тому, чего хотел. Президент Путин будет иметь дело с более широким альянсом НАТО после вступления в альянс Швеции и Финляндии.
Взрывы, выведшие из строя обе нитки Северного потока, фактически поставили крест на поставках серьезных объемов газа в Европу и лишили Москву рычага для шантажа стран ЕС. Переориентация же на восток, которую обещал российский президент, по мнению аналитиков, потребует годы и миллиарды вложений, не говоря уже о дефиците некоторых товаров, которые необходимы для обустройства соответствующей инфраструктуры. Под занавес года президент Зеленский, впервые покинув страну с начала российского вторжения, встретился в Вашингтоне с Джо Байденом. Итоги визита: США пообещали обеспечить Украину всем необходимым для победы. И последние заявления из Вашингтона и европейских столиц говорят о том, что Байден обещания выполняет, что не может не беспокоить Москву, так и не сумевшую вернуть себе стратегическую инициативу на фронте. Впрочем, несмотря на это, западные эксперты призывают не списывать Россию со счетов и не повторять ошибки 1930-х годов, когда можно было попытаться предотвратить Вторую мировую войну. В частности, бывший начальник британского генштаба Ричард Даннет считает, что Запад должен готовиться к долгому и дорогостоящему сдерживанию России и после окончания войны в Украине. В своей статье для издания Daily Telegraph под заголовком «Путин может и провалился, но Запад не готов к тому, что будет дальше», Даннет утверждает, что даже если Россия будет вынуждена вывести войска из Украины, включая Крым, отношение Кремля к Западу, даже если в нем не будет заседать Путин, вряд ли изменится. И Западу и дальше придется твердо, единым фронтом противостоять любым экспансионистским поползновениям России, постоянно увеличивая военные расходы. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А планируем ли мы нападать на другие страны? Странам мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ярлык продавшегося Бедзиня, а то и самому Путину, гарантирован. Тем не менее, как говорится, не могу молчать. Наш тбилисский блогер Тенгиза Аблотия доходчиво объясняет, почему не участвовал в акциях в поддержку Михаила Саакашвили.
Сейчас буду говорить довольно неприятные вещи, из-за которых ярлык продавшегося Бедзиня, а то и самому Путину, гарантирован. Тем не менее, как говорится, не могу молчать. В среду в Тбилиси состоялся митинг с требованием освобождения Михаила Саакашвили. Меня там не было, и не потому, что поленился или не успел, а потому, что не счел это необходимым из принципиальных соображений. Чтоб сразу было понятно без лишних вопросов. Считаю Мишу, вне всяких сомнений, политзаключенным, несмотря на то, что большинство обвинений в его адрес вполне реалистичны. Грехов Миши было бы вполне достаточно для посадки обычного рядового гражданина, на чем, собственно, и делает акцент правящая партия. Но это лицемерие. Президенты, тем более реформаторы, тем более с такими заслугами перед своими странами, это совсем не то, что обычные простые люди. Однако при этом у меня абсолютно нет никакого желания включаться в борьбу за его освобождение. И тому есть несколько причин. Саакашвили упорно, не жалея сил и энергии, последовательно шел к той яме, в которой оказался. Он был не способен совладать собственными эмоциями и хоть немного умерить свое безразмерное эго. Все, что с ним происходит – с года так 2011, это уже не политика, это уже сугубо личное, персональное. Еще в 2011 году, когда на политической арене в Грузии появился Бидзина Иванишвили, трезвый рассудок, по идее, должен был диктовать Мише необходимость изменения политики в сторону смягчения и большей открытости. Но к тому времени он уже ощутил себя богом, которому ничьи советы не нужны. Окружив себя лживыми льстецами, он продолжал политику в духе «Мы лучше знаем, что надо делать, разберемся без ваших советов». Ну вот, да разбирались. Все, что было после, это одно сплошное огромное безразмерное эго. Его скандальная и совершенно провальная деятельность в Украине. Его постоянное неуместное вмешательство в грузинскую политику, которое только портило дело. Во всем этом нет ни капли политики. После 2012 года Саакашвили уже не политик, а эгоцентрик, одержимый реваншем и желанием во что бы то ни стало вернуться во власть, либо в Грузии, либо в Украине. Умные люди ему говорили: «Не спеши, ты еще молод, у тебя полно времени, возьми тайм-аут, побудь немного в тени, подожди, пока они тебя сами позовут». Но тайм-аут и побыть в тени – это не для Саакашвили, который зачахнет без света прожекторов и всеобщего внимания. Это не политическое, это человеческое. Решение вернуться в Грузию, наверное, самая большая ошибка в его жизни, от которой многие доброжелатели его отговаривали. Говорили: «Миша, не езжай сюда, тебя арестуют, и вытащить тебя будет некому. Если ты надеешься на народное восстание, то забудь об этом. В Грузии нет революционных настроений, да и противников у тебя не меньше, чем сторонников». Он получал на этот счет и четкие сигналы от международных партнеров. За несколько дней до судьбоносного шага еще в Киеве с ним встретились послы западных стран, которые четко донесли до него сигнал: «Не езжай в Тбилиси, тебя там арестуют, и мы не сможем тебе ничем помочь». Открыто, официально его предостерегали и представительство ЕС, и посольство США в Грузии. Они выступили с заявлениями, общий смысл которых состоял в том, что возвращение Саакашвили не будет способствовать стабилизации ситуации в стране. Но, казалось бы, тебе четко все объяснили и разложили по полочкам. Сиди и не дергайся. Но нет, он предпочитал слушать льстецов, которые расписывали ему сказочные перспективы сотен тысяч восставших грузин с вилами в руках. Картина совершенно абсурдная и изначально нереалистичная. Миша не послушал доброжелателя. Как всегда и тут, его безразмерное эго оказалось сильнее. Что ж, как и следовало ожидать, оно довело его до тюрьмы. Запад практически молчит, у него скованы руки. Как я уже сказал, обвинения против Миши с юридической точки зрения реальные, и союзники не могут открыто требовать от мечты допустить исключения. Они могут рекомендовать, посоветовать, нашептать на ушко, достичь неформальной договоренности, как это было в 2012-м. Но потребовать освобождения однозначно, четко и недвусмысленно не могут. Неспособность справиться с эмоциями привела Мишу туда, куда и должна была. И вся ответственность за это на 100% лежит на нем лично. Он не подумал головой и бросился прямо в руки своим кровным врагам, которые ненавидят его примерно как евреи Гитлера. И это совсем не преувеличение. Теперь он видит, как в Украине вершится дело всей его жизни, рушится путинская империя, и он должен присутствовать там, в момент, когда занавес будет опущен. Но вместо того, чтобы принимать участие в обороне Киева, встречаться с иностранными гостями, ездить по всему миру, давать десятки интервью, он сидит в унылой грузинской тюрьме без всякой надежды выйти на свободу раньше, чем Украина победит в войне. Именно эта мысль его убивает и уничтожает. Нет у него никаких неизлечимых болезней, и никто его не травил. В этом я более чем уверен. Вылечить его болячки – дело 2-3 недель. Но это не болезнь, это снова оно, то самое эго, которое и завело его в тупик. Когда Саакашвили отказывался от необходимого в тот момент тайм-аута, он слушал лишь самого себя и своих фанатов. Когда он влезал в грузинскую политику, бегал по крышам в Украине, мое мнение его не интересовало. Когда он сделал совершеннейшую глупость, вернулся прямо в лапы своих мучителей, он меня об этом не спросил. А теперь ему хочется снова попасть в свет прожекторов и мировую политику, и я ему понадобился. В данном случае я, конечно, в переносном смысле, речь не обо мне конкретно. Политик должен уметь вести себя с достоинством в любой ситуации, в том числе самой тяжелой. Коллеги Миши, его давние соратники Ивану Мирабишвили и Бачу Ахалая отсидели 9 лет, ни разу не согнувшись, не сломались, не ныли: «Ах, мне плохо, выпустите меня». В России другой политзаключенный, Алексей Навальный, сидит в страшных условиях с уголовниками и опущенными, но держится с исключительным достоинством. Он не дрогнул и не показывает своим мучителям слабости. Миша с тюремным вызовом не справился. Эго и тут оказалось сильнее. Желание вернуться в мировую историю оказалось настолько сильным, что он потерял все представления о достоинстве. Постоянно ноет, плачет, грозится умереть завтра утром. Выглядит все это, как бы сказать помягче, противно. И уж точно никак не вызывает желания встать в ряды его защитников. Миша сглупил и теперь должен отвечать за свою же глупость. Должен пытаться выйти на свободу, но не унижаться, не клянчить и не плакать. Но, увы, в войне Миши с эго Миша всегда проигрывает.
Это был взгляд из Тбилиси Тенгиза Аблутия. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
МИД Грузии подтвердил смерть грузинской трансгендерной женщины Лизы Кистаури. Как сообщили грузинской службе «Радио Свобода», в ведомстве в посольство Грузии в Бельгии поступило официальное подтверждение ее смерти. Цитата: «Консульство находится в постоянном контакте как с членами семьи погибшей, так и с местными правоохранительными органами», отметили во внешнеполитическом ведомстве Грузии. На данный момент неизвестно, что стало причиной смерти Лизы Кистаури. В Сухумском доме учителя сегодня состоялась церемония прощения с погибшим на войне в Украине добровольцем Дмитрием Цвижба. Он воевал на стороне России в составе батальона «Пятнашка». Ночь с 27 на 28 декабря под Авдеевкой в Донецкой области погибли трое добровольцев из Абхазии. Дмитрий Цвижба, Надар Абиджба и Адам Лагвилава. Тело Дмитрия Цвижба вынесли с поля боя только 30 декабря и доставили на родину 3 января. Проститься с Цвижба пришли первый вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Джопа, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, министр обороны Владимир Ануа, министр внутренних дел Вальтер Будба, депутаты парламента, родственники погибшего и общественность. Ранее в Украине также погибли 4 добровольца из Абхазии. Заключенный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал в социальной сети рождественское поздравление. Он, в частности, поблагодарил католикос-патриарха всей Грузии Илью II, который провел с его экс-супругой Сандрой Руловс и сыном Николозом теплую продолжительную беседу. Ранее глава Грузинской православной церкви направил письмо Саакашвили и пожелал ему, цитата, «укрепления духовных сил и познания истинной иной реальности», конец цитаты. Саакашвили говорит, что некоторые неправильно восприняли слова патриарха, связали слово «реальность» с тюрьмой, а не с духовностью. Ранее в Грузии и более чем в 20 странах мира прошли пикеты в поддержку Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья. Командир воюющего в Украине грузинского легиона считает, что бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили стоит ввести в программу обмена пленными. По словам Мамуки Мамулашвили, это было бы эффективно, особенно в условиях, когда все понимают, что грузинское правительство, цитата, «управляется из России». Может быть, гораздо эффективнее было бы ввести Саакашвили в программу обмена пленными, над которой мы сейчас работаем. Это была инициатива моей сестры, она напрямую связана с нашей работой в Украине, потому что руководитель нашей структуры, в которую входит грузинский легион, возглавляет комиссию по обмену пленными. Я думаю, что это может быть более эффективным методом в этом случае, потому что правительство управляется из России. Это ни для кого не секрет, сказал Мамулашвили телеканалу «Формула». Ранее воюющие в Украине грузинские добровольцы обратились к президенту Грузии Салому Зурабишвили с просьбой о помиловании экс-президента. 23 декабря бывший депутат от Единого нацдвижения Нона Мамулашвили обратилась к президенту Украины с просьбой обменять Саакашвили на российских пленных.
Новости представила Нана Плиева.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Как парламентские выборы повлияли на политическую ситуацию в самопровозглашенной Республике Абхазия? Какие шаги будет предпринимать новое гражданское объединение молодых политиков, выступившее против соглашения по госдаче Пицунда? Как сделать так, чтобы в Абхазии были проведены реформы? На эти вопросы нашего сухумского корреспондента Анаид Гагарян отвечал наш гость недели, член политсовета политической партии «Айнар» Адгур Лагвилава.
Адгур, мы продолжаем подводить политические итоги 2022 года. Как бы вы охарактеризовали минувший год, каким он был вообще для Абхазии, и какие события в политической жизни страны вы бы отметили?
Год, как всегда, был сложный для нас. У нас легких котов не бывает. Если говорить о политической ситуации в стране и о главных событиях минувшего года, конечно, все прошло под знаком парламентских выборов. И я считаю, что все события, которые были в основном негативны в прошлом году, они все связаны с выборами в парламент, а вернее с тем, что сформировался абсолютно провластный парламент. Последствия нашего выбора, как избирателей, мы будем пожинать и в этом году в том числе.
Поясните, например, что вы имеете в виду?
Самые, я считаю, важные события прошлого года — это было соглашение по Кисунде, топливный кризис и повышение цен на электроэнергию. Вот эти все три события, я считаю, они в том числе являются последствиями того, что власть Украины укрепилась, и законодательная власть парламента Абхазии, который обычно выступает таким центром, который в какой-то форме может защищать наши интересы граждан, он в этом смысле абсолютно был недееспособен. И это последствия того, что провластных кандидатов в парламенте подавляющее большинство. Я уверен, что если бы в парламенте был определенный паритет оппозиционных сил, независимых кандидатов провластных, я думаю, соглашение по Кисунде в таком виде точно бы не появилось. И цены на электроэнергию, я думаю, не подняли. Поэтому свидетельствует голосование на последней сессии, когда мораторий на повышение цен не поддержали депутаты парламента.
Вы тоже баллотировались в депутаты парламента. Какой опыт вы получили для себя? Какие извлекли уроки?
Самый главный урок, который я извлек, для меня был такой первый опыт в жизни участия в абхазских выборах. И главное, что я из этого извлек, что я и раньше был, так скажем, сторонником реформирования нашей выборной системы. Сейчас я являюсь таким уже убежденным сторонником реформирования нашей выборной системы. И то, что у нас происходит, выборами можно назвать большой натяжкой. Я согласен со многими, кто говорит, что нам надо переходить на смешанную систему. И вот эти выборы еще раз в этом убедили, что систему нам необходимо менять.
О реформе выборной системы говорят давно, в том числе и реформе местного самоуправления. Но все только на словах. На ваш взгляд, как реально изменить ситуацию?
Проблема в том, что власть никогда не будет делать реформ. И это власть точно, потому что уже третий год идет. О реформах даже они не просто не делаются, о них даже не говорят. Исполнительной власти Абхазии невыгодно менять нашу, в том числе и выборную систему. Я думаю, что мы должны какие-то другие инструменты использовать, чтобы приводить в реальность подобные реформы, в том числе, возможно, через референдум, через народные исходы. Другого пути нет. Власть никогда не будет менять систему, которая ей абсолютно удобна для сохранения себя во власти.
Некоторые партии у нас, к сожалению, они привязаны к конкретной личности. Готова ли Абхазия перейти от мажоритарной к смешанной системе, на ваш взгляд?
Прям завтра мы к этому не готовы. Мы можем планировать перейти к смешанной системе. Условно говоря, не в этом году, через несколько лет. Какой-то подготовительный этап, какие-то новые правила, ужесточить какие-то требования к партиям. Сейчас партии в таком состоянии находятся, потому что нет необходимости иметь полноценные партии, как в разных странах. Потому что у нас мажоритарная система. Мы как партии в выборах не участвуем. Поэтому, когда будет необходимость в том, чтобы были сильные полноценные партии, конечно, тогда будут все, так скажем, подстраиваться, будут развивать свои структуры партийные. Сейчас необходимости нет, поэтому партии в таком состоянии. И поэтому партии сейчас и подвержены в том числе влиянию отдельных личностей. Это все издержки того, что сейчас они, с точки зрения абхазского закона, партия такой механизм для пиара отдельных политических личностей, а не полноценный политический инструмент, как в развитых странах с партийной системой.
В ноябре 2022 года молодые абхазские политики презентовали гражданское объединение «Собрание общественно-политических сил». Политическая партия «Айнар» также является одним из организаторов нового объединения. Вы заявляли, что у вас консолидированное мнение по газдаче, по энергетике, другим многим вопросам, которые были актуальны в прошлом году и будут актуальны еще и в этом году. Что дальше? Какие шаги были предприняты, в частности, партии «Айнар»?
Мы общаемся и постоянно сверяем часы по важным вопросам. Это был первый наш выход. Я считаю, он был удачный. И в этом году мы, конечно же, собираемся эту площадку развивать. Несомненно, будем реагировать на все важные события и высказывать некую такую консолидированную точку зрения по важным вопросам. Я уверен, что те вопросы, которые мы озвучивали, и про проблемы, они никуда не ушли, в том числе и вопросами Пицунды, и энергетический вопрос. В этом году, я думаю, все это опять обострится, и, конечно же, мы будем на это все реагировать.
У вас есть какой-то план или какие-то предложения, может быть?
Мы формируем сейчас, когда много организаций, трудно было в короткое время какие-то общие программы представлять. Намного проще по каким-то уже существующим вопросам общую точку зрения сформировать. Прийти к какому-то общему именно в программном смысле, конечно, сложнее. Мы общаемся, и я думаю, к чему-то позитивному это приведет. То есть не только по таким кризисным моментам, но и будет определенная позитивная повестка. Мы к этому идем. Очень хотелось бы тоже сказать по поводу конституционной реформы. К большому сожалению, комиссию, которую создал президент по конституционной реформе, она абсолютно имела такие декоративные функции, как мы об этом узнали недавно, и те предложения, которые сформировала комиссия, абсолютно не были учтены президентом. Непонятно вообще, для чего ее было собирать. Президент представил абсолютно другие поправки, ни с кем не согласованные. Поправки, направленные на усиление роли президента. Хотя мы уже не одно десятилетие говорим, что президенту надо определенных полномочий лишить. Сейчас идет тенденция опять, чтобы какие-то новые полномочия дать президенту, в том числе в части распуска парламента. Это тоже очень важный вопрос, и это в том числе последствия парламентских выборов 2022 года, что президент может себе такие действия позволить при парламенте, который его поддерживает.
Гостем недели был член политсовета абхазской политической партии Айнар Адгур Лагвилава. С ним беседовала Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
Экономика Грузии в 2022 году демонстрировала уверенный рост. И, по мнению экспертов, произошло это благодаря удачной международной конъюнктуре. Война в Украине исключила Россию из списка транзитных конкурентов и увеличила финансовые потоки в страну. Эксперты отмечают, что впечатляющими успехами Грузия обязана и углублению экономических связей с Россией во время войны против Украины. Экономические итоги года подводит Иракли Орагвелидзе.
Основные тезисы экономического развития Грузии в 2022 году прозвучали в ходе итогового доклада премьер-министра Ираклия Гарибашвили. «Мы довольны тем, что в этом году у нас будет экономический рост на 10%. В прошлом году у нас был экономический рост в 10,5%, отметил премьер. ВВП Грузии в 2020 году составлял примерно 50 миллиардов лари. В 2023 году он даже по самым скромным подсчетам достигнет 80 миллиардов лари, что позволит сократить внешний долг. Если в первый год пандемии он увеличился с 42 до 60% от ВВП, то в 2022 году сократится до 39%. В январе-ноябре экспорт в годовом исчислении увеличился на 32% до более чем 5 миллиардов долларов. Товарооборот достиг 17 миллиардов долларов, что по сравнению с 2021 годом также составляет рост на 32%. Доходы от туризма достигли рекордных 3 миллиардов 200 миллионов долларов. Транспортные перевозки, автомобильные, железнодорожные также вышли на рекордные показатели. Перевезено 25 миллионов тонн, что почти на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению экспертов, рост экономической активности обусловлен не столько ростом производства, сколько удачно сложившейся международной конъюнктурой. С марта по октябрь в Грузию поступило 2 миллиарда 200 миллионов долларов в виде переводов из-за рубежа. Около половины из них перечислены из России. И тут эксперты сходятся во мнении, что впечатляющие успехи Грузии наблюдаются на фоне углубления экономических связей с Россией во время войны против Украины. В частности, по сравнению с 10 месяцами прошлого года, товарооборот с Россией за январь-октябрь вырос на 50%, достигнув почти 2 миллиардов долларов. Среди прочего, импорт из этой страны увеличился на 74%, достигнув 1,5 миллиарда долларов, а экспорт увеличился на 10%, до 500 миллиардов долларов. Рост внешней торговли в первую очередь связан с увеличением импорта нефтепродуктов из России. В этом году из закупленного на 1 миллиард долларов Грузии топлива половина пришлась на российский бензин и дизтопливо. Что касается экспорта из Грузии в Россию, то на первом месте по-прежнему вино, продажи которого увеличились на 22% до $130 миллионов. Далее следуют ферросплавы $105 миллионов и подержанные легковые автомобили $55 миллионов. Это взрывной рост на 300% по сравнению с предыдущим годом. Импорт пшеницы и пшенично-ржаной муки увеличился до $54 миллионов. Немалый вклад россияне внесли в развитие грузинского туризма – чуть более 40%. Как сообщил сегодня министр экономики Леван Давиташвили, экономика Грузии разогналась в том числе благодаря туризму.
Следует отметить положительные тенденции восстановления туризма. Доходы сферы полностью восстановились и превысили данные 2019 года. Грузия получила $2.85 миллиарда. Мы считаем, что у туризма все еще есть потенциал и резервы для роста в ближайшие годы, так как количество посетителей не полностью восстановилось по сравнению с 2019 годом. Это должно стать дополнительным позитивным фактором роста экономики в ближайшие годы.
В целом, по информации грузинского отделения Transparency International, в прошлом году доходы от денежных переводов, туризма и экспорта товаров в Россию впервые в истории достигли 12,5% от ВВП Грузии. В своей заключительной речи года премьер также выделил перспективы развития проходящих через территорию страны транспортных коридоров. Поскольку все страны Центральной Азии исходят из диверсификации и развития новых маршрутов, наш коридор имеет ключевое значение, заявил Иракли Гарибашвили. В целом, по словам премьера, с учетом новой реальности возникла необходимость в создании новых портов и железных дорог.
Несколько недель назад я объявил, что строительство порта Анаклия будет осуществляться по новому плану, где собственником 51% указанного стратегического объекта будет государство. В портах Поти и Батуми ситуация иная. У нас нет никаких рычагов для введения каких-то правил, касающихся тарифов или прочего. Поэтому на фоне того, что все страны Центральной Азии согласны с необходимостью диверсификации и развития новых маршрутов, нашему коридору придается особое значение.
На оставшиеся 49% будет объявлен международный тендер. Многие компании проявляют интерес, подчеркнул премьер. Напомним, в 2016 году правительство согласовало контракт на строительство нового порта в Анакле с группой международных инвесторов, в том числе с американской компанией. Однако в начале 2020 года оно же объявило о расторжении инвестиционного соглашения по строительству глубоководного порта с консорциумом развития Анакле в связи с невыполнением консорциумом своих обязательств по соглашению. Согласно заявлению инвесторов, целенаправленные действия правительства против проекта привели к финансовым трудностям и в конечном итоге к расторжению контракта. Напомним, консорциум обратился с иском в Международный арбитражный суд. Оспариваемая консорциумом сумма $1.5 миллиарда, и пока неизвестно, насколько затянется рассмотрение иска. По мнению одного из членов наблюдательного совета консорциума Теда Джонаса, есть несколько причин, которые делают невозможными реализацию сценария правительства.
Приближаются слушания по иску, поданному против государства консорциумом развития Анаклия в Международном арбитражном суде, и дело движется в благоприятной для нас колее. В целом, развязанная Россией война в Украине создала новые возможности для портов Грузии, но предложения правительства нерациональны, и я скажу почему. Практика владения контрольным пакетом акций государством активно применялась в Грузии и России в 90-х годах прошлого века, но в наши дни этот метод уже архаичен. Ни одна уважающая себя компания, ни один серьезный инвестор из Европы, Центральной Азии или Китая, которые крайне заинтересованы в его реализации, не вложит ни цента в проект, где доминирует государство, которое подмело под себя суд и другие правовые механизмы. Но если все же допустить, что кто-то вложится в этот проект, можно смело заявить, что это будет серая компания из недемократической страны с нулевой репутацией.
Заявил бизнесмен. Что касается железных дорог, то у Грузии рекордные поступления и объем перевезенных грузов. В связи с этим Гарибашвили пообещал, что работы для выхода на проектную мощность проекта «Баку-Тбилиси-Карст» будут завершены в 2024 году.
Мы уже достигли договоренности с нашим другом Азербайджаном, и на завершение этого проекта выделено 100 миллионов долларов, и работа активно ведется. Сейчас готово 86%. Одним из наших основных интересов является превращение нашей страны не только в энергетический и транспортный узел, но и есть большой потенциал в направлении развития цифрового коридора, соединяющего Европу-Азию. Также Грузия может и имеет потенциал стать региональным финансовым центром. В следующем году мы приступим к реализации этой стратегии, плана и позже сообщим о результате.
Заверил Гарибашвили. Комментируя планы правительства по трансформации Грузии в транспортный хаб, профессор Свободного университета Гиги Бединейшвили высказал мнение, что власти столкнутся с непреодолимыми сложностями.
Россия как транзитный коридор фактически закрыта. Порты России и вывоз оттуда подпадают под ряд ограничений. Поэтому в некотором роде наш коридор сейчас очень востребован. И это отражается в повышенных нагрузках, проходящих через наши транспортные артерии. Отсюда и активная риторика правительства в этом направлении. Однако подход к реализации проекта Анаклия обречен на неудачу. Я не хочу говорить, что у порта нет перспектив, но если принять во внимание то, что проект, начатый в основном на частных инвестициях, который нуждался только в государственной поддержке на декларативном уровне и был сорван благодаря усилиям премьера, теперь деградировал до того, что на деле мы создаем государственного монстра с мутными перспективами.
В свою очередь, в активную фазу переходит проект Черноморского подводного электрического кабеля, который соединит энергетические системы Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии. Идея, появившаяся много лет назад и считающаяся отдаленной перспективой, вновь на повестке дня. Впервые детальное обсуждение проекта состоялось в 2020 году, однако пандемия отодвинула обсуждение на более поздний срок. Теперь, на фоне поиска альтернативных источников энергии в Евросоюзе, проект снова стал актуальным. 12 декабря стало известно, что проект подводного кабеля, соединяющего Европу с Грузией, обсуждался на заседании Совета Евросоюза. По словам президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, он станет новой линией электропередачи и новым окном возможностей. Как отметил во время недавнего визита в Грузию еврокомиссар Оливер Вархей, на данном этапе возможные инвестиции в проект оцениваются в 2 миллиарда 300 миллионов евро. Грузия, как непосредственный участник, намерена профинансировать геологические исследования в Черном море. 24 декабря министр финансов Лаша Хуцишвили написал в соцсети.
Грузия является первой страной, которая инвестирует в проект. Технико-экономическое исследование, которое будет завершено в следующем году, полностью финансируется Грузией. На это выделено 20 миллионов долларов. В течение последних 18 месяцев велись переговоры о финансировании проекта со всеми партнерскими международными финансовыми организациями. И можно смело сказать, что их заинтересованность остается очень высокой. Проект Черноморского электрического кабеля стал одним из флагманских проектов будущего сотрудничества между Грузией и Европейским Союзом. Безусловно, роль ЕС и его финансовых институтов в этом процессе является ведущей.
Пока в Минэкономике Грузии ничего не знают о конкретных сроках завершения проекта. Однако известно, что поначалу планируется строительство новой линии электропередачи мощностью 500 кВт от поселка Джвари до местечка Анаклия, где будет построена новая подстанция постоянного тока мощностью 500 мегаватт. На следующем этапе будет проложен двужильный подводный кабель постоянного тока из Анаклия в румынскую Констанцу по дну Черного моря. Всего будет проложено 1200 километров кабеля, из них по суше 100 километров. Нужно ли помимо этой инфраструктуры строить дополнительные линии электропередачи, в том числе в направлении Азербайджана, и о какой мощности может идти речь, конкретного ответа на этот вопрос у правительства тоже пока нет. Председатель правления Ассоциации развития возобновляемых источников энергии Георгий Абрамишвили заявил, что особую заинтересованность проекту проявляет Азербайджан, поэтому, естественно, наверняка встанет вопрос о пропускной способности линий электропередач, соединяющих две страны.
Это очень сложный, со множеством вызовов проект. Однако Евросоюз обладает немалым опытом по строительству подводной инфраструктуры. В мае текущего года был успешно введен в эксплуатацию самый длинный в мире кабель высокого напряжения между Нидерландами и Норвегией протяженностью 580 километров. Насколько мне известно, запуск проекта планируется к 2030 году. Отсюда 5 лет уйдет для проведения всех технико-экономических исследований, а также на плановую экономическую и социальную оценку воздействия и детальные исследования дна Черного моря.
В целом, как отметил Абрамишвили, для Грузии важно выступить в роли экспортера электроэнергии, а не только транзитера. Для этого, в первую очередь, должно быть ускорено строительство объектов генерации в стране.
Это, пожалуй, главный вызов – стать полноправным участником проекта. Как известно, на сегодня Азербайджан активно пытается задействовать свой потенциал ТЭЦ, а в будущем – путем строительства новых ветряных и солнечных электростанций. Отсюда и активизация правительства Грузии, которое вслед за анонсированием нового проекта «Нескрогэс» вчера заявила об реанимации проекта «Худони ГЭС», права на который уже выкупила у инвестора. В целом, в этом году наша энергетика была самодостаточна. Часть генерации пошла на экспорт в Турцию. Однако с ростом потребления внутри страны необходимо строительство новых станций.
В случае реализации проекта «Анаклия-Констанца» маршрут станет самым протяженным в мире. По сообщению немецких СМИ, каждые 600 километров кабеля весят примерно 35 тысяч тонн. Поскольку ни одно кабелеукладочное судно не способно справиться с таким весом, кабель прокладывают секциями, которые соединяют на месте. В целом, согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда, при сохранении нынешних темпов роста к 2027 году экономика Грузии позволит достичь среднего дохода на душу населения на уровне 10,5 тысяч долларов. Из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Время для обзора прессы осетинские СМИ для вас читала наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о мемориальном кладбище в Цхинвале. Решение о создании в Южной Осетии национального пантеона было принято 5 лет назад. За это время там погребены 10 выдающихся политических, научных и культурных деятелей республики. Однако на недавней пресс-конференции глава администрации города Цхинвал Кино Каджаев рассказал об имеющемся желании некоторых родственников перезахоронить с пантеона своих родных. Чьи родные и, главное, почему пришли к такому кардинальному решению потревожить вечный покой умершего, неизвестно. Но у них должно быть есть веские аргументы для столь нехарактерного для нашего общества поступка. Отметим, что на сегодняшний день у национального пантеона весьма туманные перспективы. Из 10 захоронений только у 3 обустроены надгробные памятники, пишет «Республика». Как выяснило издание, в республике нет ответственных за пантеон. Городская мэрия обязана только следить за порядком, но не более. К моменту подготовки материала нам так и не удалось выяснить, по какой причине на могилах известных в Осетии граждан, похороненных в национальном пантеоне, до сих пор не установлены надгробные памятники. И были ли вообще выделены соответствующие на это средства, а если нет, то по какой причине? Все эти вопросы должны получить свои ответы, пишет автор, и в конце предлагает рассмотреть вариант перезахоронения в пантеон с других кладбищ и ряда выдающихся граждан Южной Осетии. Сегодня могилы известных писателей, поэтов, спортсменов, героев Отечественной войны разбросаны по отдельным кладбищам в республике. Пройдет время, и о большинстве из них будут помнить только узкий круг лиц. А пантеон – это как большая иллюстрированная книга памяти, заключает республика. Блогер Алан Парастаев комментирует предложение о рождественском перемирии в Украине, с которым выступил патриарх Кирилл. Простая в связи с этим вспоминает и другое Рождество. Рождество 1991 года в Южной Осетии. Тогда в Южную Осетию ввели бригады милиции Грузинской ССР. Их собрали по всей Грузии и ввели в Южную Осетию для усмирения цхинвальцев. Но не сумев взять под контроль весь город, тбилиси решили устроить террор для сел. В Цхинвальском и Ленингорском районе начались карательные акции. При этом попытки взять штурмом Цхинвал не прекращались вплоть до наступления весны. На окраинах города велись бои, город обстреливался с окрестных высот. Не хочу ходить глубоко и более подробно описывать эти события, но делаю акцент именно на рождественскую составляющую того кровавого января. Православный праздник, не сумевший остановить политиков Грузии от кровопролития. Посмотрим, как сложится ситуация на православное Рождество в этом году, в другом, но тоже православном конфликте, пишет Парастаев. Зарина Санакоева, специально для Эхо Кавказа, Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.